не любовью, не какими-либо иными дарами Духа Святого, а лишь тем, что своим основанием делает чудо, то есть невежество, которое есть источник всякого зла, и таким образом самую веру превращает в суеверие. Спиноза обнаружил тайную мысль всех новых философов. Или со Христом против разума, или с разумом против Христа. Однажды Тихон заговорил о Спинозе с Феофаном. «Он и философия основания глупейшая показуется», — объявил архиерей с презрительной усмешкою. «Понеже Спиноза свои умствования из единых скаридных контрадикций сплел, и только словами прелестными и чвановатыми ту свою глупость покрыл». Тихона эти ругательства не убедили и не успокоили. Не нашел он помощи в сочинениях иностранных богословов, которые опровергали всех древних и новых философов с такой же легкостью, как русский архиерей Спинозу. Иногда Феофан давал Тихону переписывать бумаги по делам Святого Синода. В присяге духовного регламента его поразили слова: «Исповедую с клятвою крайнего судью духовные сия коллегии быти самого всероссийского монарха, государя нашего, всемилостивейшего». Государь, глава церкви, государь вместо Христа. Великий оный Левиафан, государством именуемый, есть произведение искусства и человек искусственный, вспомнил он слова из книги «Левиафан» английского философа Гоббса, который также утверждал, что церковь должна быть частью государства, членом великого Левиафана, исполинского автомата, не той ли иконы зверя, созданной по образу и подобию самого бога-зверя, о которой сказано в Апокалипсисе. Холод разума, которым веяло на Тихона от этой мертвой церкви мертвого бога, становился для него таким же убийственным, как огонь безумия, огонь красной и белой смерти. Уже назначили день, когда должен был совершиться торжественно в Троицком соборе обряд миропомазания над Тихоном в знак его возвращения в лоно православной церкви. Накануне этого дня собрались на Карповском подворье к ужину гости. Это было одно из тех собраний, которые Феофан в своих латинских письмах называл «Noctes Atticae» — «Аттические ночи». Запивая соленую и копченую архиерейскую снедь знаменитым пивом отца эконома Герасима, беседовали о философии, о делах естества и уставах натуры, большую частью в вольном, а по мнению некоторых даже афейском духе. Тихон, стоя в стеклянной галерее, соединявшей библиотеку со столовой, слушал издали эту беседу. «Распри о вере между людьми умными произойти не могут, понеже умному до веры другого ничто касается, и ему все равно, Лютер ли, Кальвин ли или язычник, ибо не смотрит на веру, но на поступки и нрав», — говорил Брюс. «Как о происхождении доброго вина, так о вере и отечестве доброго мужа пытать не следует», — подтвердил Феофан. «Запрещающие философию суть либо самые невежды, либо попы злоковарные», — заметил Василий Никитич Татищев, президент Берколлегии. Ученый иеромонах отец Маркелл доказывал, что многие жития святых в истине оскудевают. Много наплутано», — повторял он знаменитое слово Федоски. «В наше время чудес не бывает», — согласился с иеромонахом доктор Блюментрост. «На сих днях», — с тонкой усмешкой заговорил Петр Андреевич Толстой, «случилось мне быть у одного приятеля, где видел я двух гвардии унтер-офицеров. Они имели между собою большое прение. Один утверждал, другой отрицал бытие Божие. Отрицающий кричал: «Нечего пустяки молоть, а Бога нет». Я вступился и спросил: «Да кто тебе сказал, что Бога нет?» «Подпоручик Ивана вчера на гостином дворе». Нашел и место. Все смеялись, всем было весело, а Тихону жутко. Он чувствовал, что люди эти начали путь, который нельзя не пройти до конца, и что рано или поздно дойдут они до того же в России, до чего уже дошли в Европе, или со Христом против разума, или с разумом против Христа. Он вернулся в библиотеку, сел у окна, рядом со стеной, уставленной ровными рядами книг в одинаковых кожаных и пергаментных переплетах, взглянул на ночное белое, над черными елями пустое, мертвое, страшное небо и вспомнил слова Спинозы. «Между Богом и человеком так же мало общего, как между созвездием пса и псом». лающим животным. Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека. Казалось, что там, в этом мертвом небе, мертвый Бог, который не может любить. Уж лучше бы знать, что совсем нет Бога. А может быть и нет, подумал он и почувствовал тот же самый ужас, как тогда, когда Иванушка заплакал, а поднявший над ним нож Аверьян усмехнулся. Тихон упал на колени и начал молиться, глядя на небо, повторяя одно только слово: «Господи, Господи, Господи!» Но молчание было в небе, молчание в сердце. Беспредельное молчание, беспредельный ужас. Вдруг из последней глубины молчания кто-то ответил, сказал, что надо делать. Тихон встал, пошел в свою келью, вытащил из-под кровати укладку, вынул из нее свой страннический старый подрясник, кожаный пояс, четки, скуфейку, образок Святой Софии Премудрости Божией, подаренный Софьей, снял с себя кафтан и все остальное немецкое платье, надел вынутое из укладки, навязал на плечи котомку, взял в руки палку, перекрестился и, никем не замеченный, вышел из дома в лес. На следующее утро, когда пора было идти в церковь для совершения обряда миропомазания, Тихона стали искать. Долго искали, но не нашли. Он пропал бесследно, точно в воду канул. Глава третья. По преданию, апостол Андрей Первозванный, прибывший из Киева в Новгород, приплыл в ладье к острову Балааму на Ладожском озере и водрузил здесь каменный крест. Задолго до крещения Руси два инока, преподобные Сергий и Герман, придя на Русь от стран восточных, устроили на Валааме святую обитель. С той поры теплилась вера Христова на Диком Севере, как лампада в полуночной тьме. Шведы, овладев Ладожским озером, разоряли Валаамскую обитель много раз. В 1611 году разорили ее так, что не осталось камня на камне. Целое столетие остров был в запустении. Но в 1715 году царь Петр дал указ о возобновлении древней обители. Построена была маленькая деревянная церковь во имя Преображения Господня. Над мощами святых чудотворцев Сергия и Германа и несколько убогих келий, в которые переведены были иноки из Кирилла Белозерской пустыни. Лампада веры Христовой затеплилась вновь, и было пророчество, что уже не угаснет она до второго пришествия. Тихон бежал из Петербурга с одним старцем из толка бегунов. Бегуны учили, что православным, дабы спастись от антихриста, подобает бегать из града в град, из веси в весь, до последних пределов земли. Старец звал Тихона в какое-то неизвестное Опаньское царство на 70 островах Беловодья, где в 179 церквах ассирского языка сохраняется будто бы нерушима старая вера. Царство то находится за Гогом и Магогом, на самом краю света, откуда солнце сходит. «Ежели сподобит Бог, то лет в 10 дойдем», — утешал старец. Тихон мало верил в Опаньское царство, но пошел с бегуном, потому что ему было все равно, куда и с кем идти. На плотах доехали до Ладоги. Здесь пересели в Сойму, утлое озерное суденышко, которое шло в Сердобль. На озере застигла буря. Долго носились по волнам и едва не погибли. Наконец вошли в Скитскую гавань Валаамской обители. К утру буря утихла, но надо было чинить Сойму. Тихон пошел бродить по острову. Остров был весь гранитный, берега над водой поднимались отвесными скалами. Корни деревьев не могли укрепиться в тонком слое земли на граните, и лес был низкий. Зато мох рос пышно, заволакивал ели, как паутиную, висел на стволах сосен длинными космами. День был жаркий, мглистый, небо молочно-белое, с едва сквозившую туманную голубизною. Воды зеркально-гладкого озера сливались с небом, так что нельзя было отличить, где кончается вода и где начинается воздух. Небо казалось озером, озеро — небом. Тишина бездыханная, даже птицы молчали. И тишину нездешнюю, успокоение вечное, навевало на душу эта святая пустыня, суровый и нежный полуночный рай. Тихону вспомнилась песня, которую певал он в лесах Долгомшинских. «Прекрасная мать и пустыня, пойду по лесам, по болотам, поиду по горам, по вертепам.